Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие радиослушатели. Здесь, в этой студии, приветствую вас я, Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях эту часть светлого вечера. И с вами, и с нами проведет архимандрит Алексей Поликарпов, наместник Московского Свято-Данилова монастыря. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый вечер.
Мы, я думаю, поговорим на разные темы сегодня. Ну, поводом к нашей с вами встрече стало то, что в рамках празднования тысячелетия русского присутствия на Афоне глава преподобного Силуана Афонского, замечательного святого, будет, ну, вернее, она уже находится в пределах нашей церкви, а в Москве, в Даниловом монастыре, эта святыня будет находиться с 20 по 24 сентября. До этого она некоторое время будет еще на Афонском подворье. Это храм мученика Никиты за Яузой, недалеко от Котельнической набережной. А 4 дня она будет пребывать в Даниловом, простите, монастыре. И об этом поговорим. Поговорим о том, кто же такой Силуан Афонский. Но для начала я бы хотел вас попросить, отец Алексей, рассказать немного о монастыре. Даже, наверное, не историю обители. Мы знаем, что московские монастыри древние монастыри, их довольно много. А Данилов монастырь интересен тем, что он еще в советское время первым в рамках подготовки к празднованию тысячелетия крещения Руси в самом начале 80-х годов был возвращен церкви. Вот немного о жизни обители. Расскажите, пожалуйста, чем он славен, значим для Москвы?
Московский Свято-Данилов монастырь – это первый общежительный монастырь в Москве. 13 век, конец 13 века, основан князем Даниилом, младшим сыном Александра Невского. Святой Даниил основал обитель во имя своего небесного покровителя, преподобного Даниила Столпника. Есть у нас небольшой храм в обители, посвященный Даниилу. Вообще несколько престолов. Есть пророка Даниила, самого князя Даниила и вот его небесного патрона, преподобного Даниила Столпника. 13 век, потом монастырь переходил и в Кремль, и он дал место уже Спасу, Новоспасскому, Спас на Новом, тоже как бы вот это вот такое родство, единство. И вот это вот его коренное место, это южные пределы Москвы. Тогда, когда приходили монгол-татары, когда приходили поляки, как в летописи говорится, что бои были под Данилом каждый день, потом пришли французы, и, как в летописи говорится, они много вреда не принесли, но только ободрали раку серебряными листами и унесли с собою. И вот уже при советской власти он был закрыт последним из московских монастырей в 1930 году. И еще можно сказать, что были сняты, как везде, были сняты колокола, а это был один из лучших звонов в Москве, Даниловский звон с колокольни, и они готовы были к переплавке, стояла баржа на Москва-реке. И вот американский предприниматель Витемор увидел это, он знал Россию, бывал в России, и он приобрел эти колокола по цене лома и отправил в Америку, подарил, там его шеф был выпускником Гарвардского университета, и вот эти колокола попали в Гарвард, в общежитие теперешнее Лоул-хаус. Как раз это общежитие строилось, и там несколько башен, архитектура имеет такой облик. И вот на одной из башен эти колокола были повешены. Пытались там организовать звон, даже такой церковный, вызывали известного такого звонаря московского Сараджева, но не получилось.
Его прямо туда выписывали, в Америку?
Да, в Америку. Но не получилось звона церковного, и так вот они продолжали висеть, там они уже были закреплены, и на них, ну что, в конце концов, звонили на бейсбольные матчи, еще какие-то такие события по несколько минут. И вот уже вот эта вот новая история, которая страницы вписаны в историю древнего Данила монастыря, 1983 год, монастырь передается в полуразрушенном, руинированном таком состоянии, но церкви. Святейший патриарх Пимен, Священный Синод обратились к правительству с просьбой передать один из московских монастырей для того, чтобы можно было там провести торжества тысячелетия крещения Руси. И был выбран Данилов монастырь. Там, возможно, было новое строительство, была построена резиденция, гостиница. И вот так за 5 лет... От 83-го к 1988 году монастырь уже приобрел такой облик обители, которой можно было служить, которой можно было молиться, которая приобрела, если не полностью, то, во всяком случае, свой такой вот современный облик. Наполнилось братья, постепенно приходило братство, и вот возвратились, если говорить про желтую историю колокольчика, то в 2008 году, после нескольких лет переговоров, из Гарварда стали приходить колокола. Вначале один, а потом все остальные. Вот этот комплект звонов, которые теперь водружены на монастырской колокольне, и которые вот эту вот древнюю традицию продолжают. Ну и более того, что вот есть такой колокольный центр по благословению Святейшего Патриарха при монастыре, где изучают колокольное дело, есть курсы для и обучения начинающих звонарей, есть изготовление колоколов, и вот так вот пишется и продолжается история.
А в Гарвард, насколько я знаю, были отправлены копии.
Копии сделаны, да, на Воронежском заводе «Вера». Приезжала целая делегация, которые объехали несколько колокольных предприятий, и вот им больше всего понравилось вот это вот этот завод Воронежский, и отлиты были колокола, и они были туда отправлены. Звонят в них студенты. Более того, они приезжают сюда, эти вот гавровские студенты, те, что интересуются звоном. И вот наш звонарь, радиакон Роман, он так периодически ездит туда, и там тоже проводит мастер-классы. Так что эта традиция вот возрожденная, она живет и продолжается.
Ну, вот здорово, с Гарвардом подружились заодно.
Ну, не просто, но да.
А скажите, пожалуйста, но ведь, насколько я помню, все-таки Данилов монастырь был одним из немногих открытых, с 83-го, да, вот уже пока храмы не начали передавать. Что там, собственно, Троица Сергиева Лавра, Данилов монастырь. И практически больше ничего не было.
После него, да, вот после него уже пошло церковное возрождение.
Ведь огромное количество монашествующих прошло через Данилов монастырь. Вот чью-нибудь биографию читаешь, епископа какого-то известного священника, монаха, архимандрита, смотришь, да, вот там с 86-го года состоял в братии Данилова монастыря.
Прежде всего это было лавское братие, да, а потом уже приходили новые люди, которые продолжали свое служение в иных местах по послушанию. Да, это именно так. Данилов монастырь был такой вот первой обителью. Установился устав, богослужение, архитектура, иконопись. Это была такая школа-мастерская.
Да, и причем, ведь я, насколько знаю, и подворье довольно много у него, и какое-то свое подсобное хозяйство, и да, сейчас на территории Данилова монастыря резиденция патриарха,
да,
и отдел там, да, тоже был.
Все это имеется, да, несколько подворий, которые, вот одно из последних подворий, это под Рузой Московской области, посвященное иконе Божьей Матери Всецарица. Написаны были две копии в ватопеде на фоне, и оттуда уже переправлены сюда. Почему? Ну, известно всем, что в Отопеде находится чудотворная икона Божьей Матери Всецарицы, а вот уже списки прибывают в Россию. И, конечно, народ обращается, мы знаем, как, насколько сильна эта болезнь, особенно при онкологии помогает, когда обращаются с верою верующие люди. И действительно приходит и проходит исцеление, и вот так, таким образом, вас по вере вашей и будет вам, как мы знаем из Евангелия.
А тяжело вообще жить в монастыре в условиях большого города? Ведь когда-то, Данилов, монастырь был на окраине. Теперь-то это самый центр Москвы уже. Ну. Особенно это вот район метро Тульская, это еще и промышленный центр, это и деловой центр. В общем, жизнь вокруг Данилова монастыря кипит.
Не просто, да-да. Но мы имеем стены. Но стены не столько внешние, которые уже не защищают от захватчиков, не имеют такой функции, сколько стены внутренние должны быть, да. У каждого монаха он знает, зачем он приходит сюда. Он приходит в монастырь служить Богу, церкви, людям, да, спасать свою душу. И вот, как по слову святых отцов, мир есть не просто то, что вот за стеною, да, а мир есть совокупность страстей. Так что вот мы эту тему духовности каждый из православных христиан развивает, в жизни своей воплощает, но а монашествующие, они должны быть в особенности к тому примерам.
У нас, когда речь заходит о том, что человек идет в монастырь, всегда рисуется в голове картинка, что маленький монастырь где-нибудь на высоком берегу реки, вокруг лес, деревня, природа, и вот человек уходит от мира, от суеты, приходит в такой обитель. А как люди приходят в городской монастырь?
В городской монастырь, ну, наверное, потому что мы живем, да, как вы говорите, в центре Москвы, да. Преподобный Амвросий Оптинский говорит, можно жить и в миру, но не на юру, а тихо. То есть вот келья, послушание, молитва в храме, ну и, конечно же, отношение к Богу, отношение к своей совести. Для чего я иду? Я иду для того, чтобы вот исполнить те обеты, которые прежде всего обеты Евангелия, которые для каждого христианина, они прописаны в этой священной книге. А монахи как бы еще раз подтверждают, да, они хотят быть благочестивыми, они хотят быть христианами, которые в жизни своей исполняет Слово Божие. Но мы знаем, что монах отрицается мира, я же сущих в мире по заповеди Господней, обещает пребывать в целомудрии, в нестяжании, в послушании, в молитве. И вот это вот все приносит, он приносит себя и жизнь свою на алтарь Божий. Причем в чине постига там есть такие слова, что будет судиться этот человек, который обещает стать монахом, не просто по своим словам, но по делам. Не потому, что обещал, а потому, что исполнил. И когда постригают, вот его вопрошают, вольно ли свою волю пришел, исполнишь ли ты это, он говорит, ей-богу содействующие честные очи. То есть не просто сам, не просто уверенно и с апломбом таким, он говорит, да, если Бог мне поможет, то я это исполню.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, что в гостях у радио Вера сегодня наместник Московского Свято-Данилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. А человек, которого постригают, соответственно, он не может говорить убедительно и уверенно, что он до конца дней своих будет пребывать и исполнять все обеты.
Он, то есть обещает.
Он обещает, но при этом ссылаясь на то, что только с помощью Божией ему это...
Ну да, как мы знаем, в Священном Писании есть же слова «Все возмогу, а укрепляющим мя Господи».
А сколько человек сейчас в монастыре, братьев именно в постриге?
В постриге, в мантии, в рясе у нас около 60. Есть еще подворье, кроме монастыря здесь, на котором тоже братья трудятся,
молятся. Ну, я знаю, подворье у отца Петра Мещеринова.
И у отца Петра Мещеринова, да. Там, где есть сельское хозяйство, есть богослужение, есть огород, коровки.
Есть... И там братья какая-то тоже есть, да?
Есть братья, да. Есть братья... под Серпухом у нас есть подворье, в котором братья живут по Афонскому уставу. Они рано ночью еще встают, совершают правила в келье, потом совершают богослужение в церкви. Занимаются тоже, есть небольшое у них хозяйство, занимаются издательской деятельностью, такой вот просветительской, переводческой. И вот там они совершают свое богослужение. Богослужение вот по этому строгому уставу, и ритм у них такой довольно строгий. Нужны силы, нужно желание подвязаться таким образом. Хозяйство – это огороды, сад, пасека. Есть в Рязанской области, там тоже богослужение, и вот братья тоже там живет, подвязается, и таким образом совершают свои спасения. Ну, вот орудие, всецарица подворья, я говорил уже.
А то есть монастырь полностью сам себя обеспечивает, вот все, что подают на трапезах монастырских, все это приготовлено, выращено, это все.
Не совсем, да, мы стараемся, у нас есть вот молочные продукты свои, у нас есть овощи, но не всегда в полной мере мы можем себя обеспечить, вот, но что-то покупаем, что-то жертвует кто-то, но стараемся, мы должны, потому что мы иногда получаем, были такие случаи, когда приходят братья и просят там что-то в колхозе или еще где-то, они говорят, ну хорошо, вот мы вам уже давали, а что же вы сами не трудитесь, нужно и самим трудиться.
А есть такая известная поговорка «в чужой монастырь со своим уставом». А это значит, что у каждого монастыря какой-то свой отдельный устав, или все монастыри живут по какому-то одному распорядку?
Устав общий, но есть нюансы каждого монастыря, каждой обители. Есть направленность какая-то, может быть, целых монастырей, или подворья, вот как в одном монастыре, может быть. И отсюда вот немножко отличный образ жизни, один от другого отличается. Но это вот такая вот специфика, которая позволяет какие-то таланты выявлять, какие-то дела делать, служить, будем говорить, и обществу, и людям.
А у Данилова монастыря какая специфика?
Молодежная работа. Вот да. Напротив монастыря строится молодежный центр, там, где идет просветительская деятельность, это уже на протяжении многих лет, издательская деятельность есть. Это общение с людьми, когда можно прийти каждый день в монастырь и иметь беседу со священником, получить ответы на недоуменные вопросы, советы какие-то. Вот это вот важно.
А священники – это они все из числа братьев монастыря,
да,
или это дежурство каких-то московских священников?
Нет, московские священники, они в своих приходах, у нас братья обители.
А если приходит молодежь с какими-то вопросами, касающиеся семейной жизни, ну, казалось бы, что тут, наверное, монашествующие не так компетентно могут ответить на вопросы?
Ну, как сказать, потому что наши братья общаются с многими людьми в течение многих лет. Мы не претендуем, как иногда говорят, а есть у вас прозорливые, а есть у вас старцы, на что батюшка отец Кирилл в свое время ответил: старцы, старцы, старики есть. А у нас есть братья, которые, ну, читают, молятся, трудятся, и вот в силу своей компетентности они отвечают, да. Но какие-то проблемы, естественно, не все решишь, и не все сразу, не на все вопросы, может быть, ответишь. Но для этого есть работа, для этого есть общение, для этого есть люди, с которыми можно посоветоваться.
Это мне очень понравилось, как один известный московский священник рассказывал про старцев. Ну, мне кто-то сказал, что там вот где-то живет старец. Ну, у меня знакомый, говорит, тоже священник туда съездил, посмотрел, приезжает. Я говорю, ну что? Ну, говорит, пожилой священник. Проповедует, говорит, нам вони. То же самое, что и мы проповедуем. Но вот только он, в отличие от нас, еще так и живет.
Вот о старце Силуане также говорили.
Вот, а давайте перейдем к нему, к старцу Силуану, святому Силуану Афонскому. Это человек, который родился на территории нашей страны, в Тамбовской, если я не ошибаюсь, губернии, во второй половине XIX века, но известен как Силуан Афонский, и мощи его привозятся, я напомню, что с 20 по 24 сентября, то есть вот уже на днях, мощи его будут пребывать в Москве, в Даниловом монастыре, до этого они еще какое-то время будут в московском подворье Афонского монастыря. И это все будет происходить в рамках празднования тысячелетия присутствия русского монашества на Афоне. Вот давайте поговорим немного про преподобного Силуана Афонского. Кто это был, каким был этот человек, и вообще как он из русской глубинки, из Тамбовской губернии вдруг оказался на Святой Горе?
Вот, на мой взгляд, зная о преподобном Силуане, в свое время когда-то познакомился с книгой отца Сафрония Сахарова, где он и биографию его дает, и поучения, и рассуждает о православной аскетике. Облик его живой. Если мы имеем жития святых каких-то древних веков, то там, кажется, вот все понятно: пришел, молился, спасался, умер, чудотворил и прочее. Трафарет такой. А здесь же представляется, насколько нам возможно, мы почти современники, да, это ведь прошлый век, он скончался в 1938 году.
Ну, у нас еще да. огромное количество людей, которые реально да. его современники.
Да, так что это наш как бы современник, человек, который жил вот здесь, вот в наших пределах, да, делились впечатлениями люди, которые были на встрече главы преподобного и на его родине в Шовском, село Шовское.
Туда привозили, да?
Да, Лебедянский район.
Ну, ныне Липецкая область, да, это бывшая да, Тамбовская да, губерния.
Да, епископия Елецкая, да. И вот это такое село, это заброшено, ну, какое, глубинка, да. Но вот именно встрепенулась вся та округа. Конечно, в этом очень важно, что вот этот центральный федеральный округ принял большое участие, Беглов, Александр Мечей, вся его, весь его аппарат, они работали на это. Понятно, что много сделано. Причем удивляются люди. Если они приезжали за несколько месяцев до этого, кажется, там ничего не было, и движений, и непонятно было, как пройдут эти торжества. Приехали вот на днях, когда вот на это, вот уже на принесение главы, с таким восторгом говорят, и дорога есть, и храм отремонтирован, и дом, в котором вот жила семья Антоновых, Иван Семён, тогда Семён Ивановича, старца будущего Силуана, и дом этот возобновлён.
И дом даже есть, сохранился.
Да, и там, не знаю, насколько реликвий там сохранилось, может быть, типа музейных, но отмечают, что есть крюк, подлинный крюк, на который вешали люльку.
Да, люльку, на который, да. вполне возможно, качали.
Так что старец качался еще, да. может, в ней.
Хотя, может... казалось бы, прошли столько лет советской
да.
власти.
Вот это сохранилось, дом его сохранился. И вот это вот такой подъем, что вся эта округа, пришло много школьников, детей, то есть можно говорить, что не только о наших современниках, о нашем будущем, которые вот так вот восприняли эту святыню, приняли как свою такую... вот то, что будет нам помогать в жизни. У нас есть примеры. И так вот, старец родился в семье крестьянина в 1866 году, да, и рос в этой крестьянской семье. Ну, вот эти вот нравы, как бы, отчасти можно проследить в деревне, на его, в его биографии, в его житии. То есть, много трудились, жили крестьянской жизнью. И вот это тогда молодой человек, еще младенцем, еще можно сказать, четырехлетним возрастом, он в четырехлетнем возрасте он познакомился с вопросом, есть ли Бог. А это было так. Отец его призвал торговца книгами и решил с ним поговорить, надеясь, что он услышит от него что-то умное. А этот торговец был, видимо, просвещенный такой своего рода и стал говорить о том, что Бога нет. И вот этот маленький тогда мальчик, Семён, к отцу потом обращается и говорит, как же ты говоришь, что Бог есть? А он сказал, что нет. Отец так в сердцах говорит, да он дурак, ты не слушай его. Я думал, что он умный человек. Но у него запала мысль в сердце. Вот когда я вырасту большой, то я буду везде, пойду и везде буду искать Бога. И где есть Бог, есть ли Бог? Потом, когда он подрастал, уже был подростком, слышал, что неподалеку от них Сезенова. Сезенов вот такой был подвижник сезеновский.
Иван да, Сезеновский, да.
Да, и вот он, и там чудеса совершались, и очевидцы были. И вот в сердце его вошла тогда уже мысль, что не надо ходить по всей земле. Вот они, чудеса эти, значит, Бог есть. И вот так постепенно этот юноша, живя обычной сельской жизнью, но возрастал. К сожалению, надо сказать, что, ну, силен враг рода человеческого, как обычно говорят, и прочее. Были у него такие обычные в то время грехи молодежные против целомудрия, и он не избежал этого, но он был вразумлен, потому что в сердце его жило вот это вот движение, желание к Богу, видимо, поэтому Бог его хранил и помогал ему. И вот когда он совершил проступок свой против целомудрия, ему приснился сон, что в его уста вошла змея. И он услышал, он как бы ее проглотил, и он услышал голос, голос неземной, который он запомнил на всю жизнь. Он считает, что ему явилась Богоматерь, правда, он ее не видел по своей греховности, как он говорил, но она сказала: вот тебе неприятно, ты, так и мне неприятно видеть, как вот ты грешишь, как ты живешь неправильно. И отец его был настолько, он был малограмотным, но насколько мудро духовным, потому что старец потом говорил: вот мне бы такого старца, я бы последовал его примеру. Отец, когда он вел себя неправильно, он говорил: где ты был вчера, сынок, что ты делал, потому что болело сердце мое. И вот так постепенно он рос, у него появилось желание служить Богу. Он хотел в 19 лет пойти в Киево-Печерскую лавру, но отец сказал ему, что он должен служить в армии, а потом уже делать, что он хочет, тогда он свободен. Он служил в Петербурге, в саперных войсках, но тогда уже мысль о монастыре, мысль об Афоне жила в его сердце. Однажды, когда он со своими там сослуживцами веселился в кабаке, сидел, они пили водку, пели песни, может быть, беседовали о чем-то, а он так молчал и потом сказал: вот мы сейчас здесь веселимся, а на Афоне монахи совершают всеночные бдения, и так они будут молиться весь день. Удивились сослуживцы: вот ты сидишь рядом с нами, а думаешь об Афоне. Он пересылал деньги, видимо, те, что вот он имел, какую-то свою лепточку, он посылал туда для молитвы Фантилимонов монастырь. И таким образом он как бы уже вот стремился в этот удел. И такой случай с ним еще произошел. Он говорил, что однажды, когда вот он шел на почту в Колпино, это под Петербургом он служил, навстречу ему мчалась бешеная собака, и неизвестно, что бы с ним было, только когда она почти вот уже к нему подбежала, он произнес: «Господи, помилуй!» И вот она развернулась и побежала в Колпино, и там причинила много вреда и людям, и скоту. А его так Господь сохранил, так вот за его такое вот благочестие и за его движение к Богу. Он побывал у отца Иоанна Кронштадтского. Зная пример как великого угодника Божия, он его почитал и говорил потом уже впоследствии, что на Афон он попал благодаря молитвам и благословению отца Иоанна. Но он с ним не пообщался воочию, потому что этого не было на месте, но оставил записку, в которой говорил, что он имеет желание пойти в монахи и просит батюшку, чтобы тот его благословил и попросил, чтобы мир его не держал. И после этого у него как бы он почувствовал такой адский пламень, как можно сказать, что земля у него горела под ногами. И вот эта вот его такая настроенность, она уже вела его дальше.
Друзья, я напомню, что мы сегодня говорим с отцом Алексеем Поликарповым, наместником Московского Свято-Даниилова монастыря, архимандритом. Меня зовут Алексей Пичугин. Буквально через минуту мы вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».